Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». И со мной в студии шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин.
Добрый вечер!
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня с нами в студии клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 33-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. И по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из содержания апостольских и евангельских чтений, которые мы услышим завтра за воскресной литургией. Завтрашнее воскресное чтение начинается с отрывка из послания апостола Павла Ефесянам из 4 главы, стихи 7-13. И сразу же, вот для меня лично как читателя, первая фраза вызывает первый вопрос. Звучит она так: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Казалось бы, все понятно, но если еще раз для себя эту фразу глазами все проследить, получается, что если мне дано мало, то и благодать для меня вроде выделяется маленькая, но каким образом можно вообще измерить количество благодати? И вообще, какие меры могут применяться там, где мер никаких нет? То есть мы пытаемся объяснить с точки зрения нашего трехмерного пространства то, что в эту логику никак не вмещается. Или я что-то слишком усложняю?
Мне кажется, усложняете. В принципе, тут не сказано чего-то такого, над чем мы могли бы вообще, простите, зависнуть. Потому что понятно, что каждому из нас дается по-разному здоровье, ума, каких-то других, допустим, музыкальных способностей. Мы все разные, и дары у нас, вне всяких сомнений, разные. Слово «благодать» не должно нас смущать. Понятно, что апостол Павел жил в эпоху до Вселенских соборов, но я думаю, что он, в принципе, был созвучен с пониманием благодати всей полноты православной церкви в последующие века, просто как дара Христова, его самого, то есть как тут можно много рассуждать и о паламистском понимании благодати, о нетварных энергиях, можно говорить о силе Божией, которая дается человеку. Казалось, Максим, я вижу, вы прям хотите меня...
А, нет, просто вы
нормально,
вы...
Да-да.
Нет, я просто увидел ваш взгляд, батюшка, да, невольно не удержался от того, чтобы подключиться. Меня очень восхищает, вдохновляет та идея, что апостол Павел же стал апостолом именно в силу духовного явления, ну или можно этого слова не побояться, мистического явления. Он увидел свет, то есть он не общался, может быть, он видел Христа лично во время его земной жизни, но не был его учеником, и апостолу Павлу приходилось доказывать, что это тоже призвание. То есть получается, кто как не он знал, что такое, когда Христос дает самого себя, когда Христос является, у него с этого началось его служение.
Да, и дары
поэтому,
эти да, разные.
Я с вами согласен да, полностью, батюшка, что несмотря на то, что в разные эпохи разная терминология вырабатывалась, но ему было очень близко и понятно то, о чем писали другие отцы. Ну и наоборот, позднейшие отцы его ставили в пример как человека, который в несоизмеримой с ними полноте это получил. Но, во всяком случае, вот они его описание «Откровений до третьего неба» ставили в пример, а уж соизмеримо, несоизмеримо мы не можем судить. Да.
И, конечно, мы можем считать себя обделенными, но я имею в виду, не имеем права, а как бы, к сожалению, такое встречается, когда люди ропщут и говорят: «Господь не дал мне вот такого-то дара, вот нет у меня, там, допустим, математических способностей или филологических, или еще чего-то». Но мы же видим реально, к сожалению, к великому сожалению, что многие люди действительно в этой жизни страдают, что они не имеют того, что считается, в общем, естественным и нормальным даже для нашего падшего мира, и поэтому, к сожалению, это факт, что дары Божии различные, призвания различные, служения различные, именно об этом говорит апостол Павел.
И этот отрывок, который завтра будет звучать в церкви, заканчивается словами по поводу которых у меня тоже возникает вопрос. Апостол пишет, что Господь поставил одних апостолов, других пророков, третьих евангелистами. На дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот что такое мера полного возраста Христова?
Ну, мы чаем не просто воскресение мертвых и жизнь будущего века, а мы чаем, что в Царстве Божьем не просто не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а что мы будем, в общем, обладать полнотой совершенства, что Господь не просто утрет всякую слезу, а восполнит всякую немощь, что дары здесь, о которых мы только что рассуждали, как ограниченные каждому свои, в явлении его будут даны всем с преизбытком и в совершенстве. И в этом смысле мы все уподобимся, достигнем подобия Божия в полноте его даров.
Теперь перейдем к отрывку из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи 12-17. Начинается этот отрывок с того, что евангелист рассказывает, как Иисус, услышав, что Иоанна Предтечу заключили в темницу, оставил Назарет и пошел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Поскольку это все-таки отсыл опять к Ветхому Завету, который все мы знаем очень плохо, ну, не все, но большинство из нас, я думаю, я не ошибусь, если скажу, что мы плаваем в текстах Ветхого Завета. Вот что означают эти пределы Завулонова и Нефалимова, почему апостолу и евангелисту Матфею так важно их упомянуть здесь?
Ну, я не могу сказать, что у меня прям есть точный ответ, почему важно об этом упомянуть. Мне кажется, это просто указание географического положения Капернаума. Дело в том, что земля обетованная была разделена между коленами Израилевыми, и, соответственно, мне кажется, этот текст я не вижу, просто я не вижу, может, он там есть, Максим, может быть, дополнит. Это просто указания географические, на мой взгляд, я, по крайней мере, всегда это так видел, как сказали, и поселился в Московской области, вот примерно так.
Но при этом очень важно, то есть если бы сказали, ну, наверное, с Россией параллели какие-то, называть какие-то регионы не хочется, которые могут вызывать страх или мысль о том, что там трудно живется, но вот в случае с Завулоновым Нефалимовым коленом это указание на северные колена. Это Галилея, это северная часть земли обетованной, и как раз она воспринималась, ну, мы помним эти реплики в Евангелии, может ли из Галилеи быть что путного,
да. Да,
то есть не ждали от Галилеи какого-то высокого уровня образованности, не ждали, что именно оттуда воссияет свет, и, ну, есть в раввинистической литературе, вот в Иерусалимском Талмуде, в других источниках, которые были написаны в еврейской традиции в первые века новой эры, там есть упоминания и про Галилею, про жителей Галилеи, что они время от времени какие-то получали насмешки, как недостаточно грамотные, недостаточно хорошо знающие закон, как не выговаривающие все гортанные звуки, необходимые для чтения древнееврейского
текста. Да, мы же помним,
текста,
что даже во время суда над Христом у первосвященника апостола Петра опознали по его специфическому говору, видимо, какому-то. Да. Это вот не произношению тех самых звуков, и, то есть они отличались в том числе и в произношении, то есть был какой-то местный диалект.
Да, был отличие в произношении, есть упоминание о том, что жители Галилеи не допускались до чтения Торы, ну, то есть, во всяком случае, жителям Галилеи было трудно читать Тору, потому что, скажем, звуки «айн» или звук «х», вот, который соответствует еврейской букве «хэт», им было трудно произнести, у них это все сливалось, то есть они говорили не «айн» глаз, а «айн». Вот, и это имело значение, потому что разные буквы, нужно их прочитывать. То есть Христос читал, у Христа было произношение, видимо, правильное, а у многих жителей, у апостолов, в том числе, произношение было не вполне соответствующее исторической практике. Но вот, кстати, вообще возникал вопрос, в какой мере жители Галилеи знали закон, и были всякие спекуляции, допустим, у исследователей, которые подчинились фашистской диктатуре и ради идеологии вот выстраивали какие-то предвзятые суждения, были попытки доказать, что Христос не был евреем, потому что якобы Галилея была полуязыческой, и ничего там практически от еврейского присутствия не оставалось. Вот недавно замечательная диссертация Константина Викторовича Неклюдова была защищена, он заведует редакцией Священного Писания в Православной энциклопедии. Вообще очень рекомендую статьи по Священному Писанию, которые в Православной энциклопедии опубликованы. Вот, многие из них в буквальном смысле слова мировой уровень знаний отражают по той или иной проблеме. Так вот, он защитил диссертацию по галилейскому контексту служения Христа. И там возникали вопросы, вот, там по археологии, он все исследования археологические обозревает, причем есть богословие, а очень даже при том, потому что археологи показали, например, что очень много было микве, бассейнов для омовения. Археологи показали, что жители Галилеи в массе своей были благочестивыми. Пусть они не знали закон, но у них благочестие, у них следование закону имело место. И это очень важно для понимания той среды, в которой Христос вырос. Но когда евангелист Матфей, когда он обращается, тем более к иудейским читателям, показывает границы географические служения Христа, он, получается, указывает, что он пришел и в те регионы, которые считались непрестижными, к тем людям, которые хотя были верующими, но считалось, что недостаточно сильно образованы. И там он проходил свое служение, и в Галилее он вырос, и Мессия пришел с Галилеи, чего никто не ждал. И Матфей специально показывает, каким образом он родился в Вифлееме, но при этом именно в Галилее вырос. То есть, на самом деле, за этими словами неприметными стоит очень важные следствия, и социальные следствия в том числе. То есть Христос снова показывает, что он с теми, кто не живет в столицах, кто не пользуется почетом, он именно с ними и среди них проповедует.
Вообще, на самом деле, все евангельские тексты, если внимательно посмотреть, они буквально пронизаны какими-то очень конкретными историческими и географическими отсылами. И иногда бывает даже такое ощущение, что это чрезмерно в силу нашей необразованности, поскольку мы не считываем этот контекст. Может быть, имеет смысл просто что-то порекомендовать для внимательного чтения, чтобы постепенно нам самим становилось понятно, о чем же, собственно, главная книга нашей жизни. Что можно из такой литературы, которая не слишком научная, порекомендовать нашим слушателям, если они заинтересуются именно вот контекстом географическим и историческим Евангелия?
Ну, как минимум, наверное, многие пользуются библейской энциклопедией Архимандрита Никифора, которая доступна онлайн, и там многие вещи уже устарели, но, в общем-то, это такой интересный, например, справочник, который отражает все эти нюансы географические. А так я бы, конечно, как я сказал, советовал, опять же, статьи православной энциклопедии выкладываются онлайн, и там очень много на географические темы, на исторические, очень обстоятельных материалов. И я не думаю, что это что-то выше понимания человека, заинтересованного, не имеющего специального богословского или исторического или филологического образования, я очень советовал бы к православной энциклопедии обращаться в первую очередь. Но вот на книгу «Деяний» есть комментарий великолепной Ирины Левинской на русском языке, и она там вот как раз географические моменты, исторические показывает, там объясняет, когда Филипп идет полуденным путем, что это означает, и так дальше, и так дальше. Еще вот на русском языке вышло исследование в сетомах митрополита Илариона, где он описывает биографию Христа подробно от начала и до конца, и он этим моментам тоже уделяет внимание. Опять же, книги эти доступны онлайн. На нашем портале «Иисус» они выложены онлайн в хорошем качестве, но и на других ресурсах они тоже появляются где-то с разрешением, где-то без разрешения, но главное, что везде это доступно. Вот. Так что, к счастью, сейчас у нас есть возможность узнавать многие вещи.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастейских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот удивительная вещь происходит, когда начинаешь вчитываться в церковный календарь. Казалось бы, только-только закончились святки. Еще у нас праздничное настроение, еще нет отдания праздника Богоявления. Еще вот мы полны этим праздничным шумом внутри себя. В церковных службах уже далеким-далеким таким отголоском начинает звучать напоминание, что впереди у нас Великий пост. И звучит это напоминание тем, что появляется все больше и больше дней поминовения великих аскетов, первых веков и более близких к нам. Но мне кажется, это очень важно почувствовать. Может быть, в этом нету даже логики, но просто когда ты в этом праздничном хоре слышишь эти нотки, удивительно увязывается гармонично, мне кажется, логика всего богослужебного года, где одно вытекает из другого, но не непосредственно одно за другим следует. На следующей неделе, ну, в воскресенье у нас память преподобного Феодосия Великого, но кроме него мы на этой неделе будем вспоминать преподобного Павла Фивейского 28 января и преподобного Антония Великого 30 января. И вот память этих трех великих подвижников, собственно, как бы определяющих смысл всего монашеского делания на все грядущие века христианства, мне кажется, очень важно прочувствовать.
Безусловно. И вот по поводу вашего замечания, что после рождественских крещенских торжеств появляются такие явные аскетические нотки, потому что, читая житие святого Феодосия Великого и Павла Фивейского, Антония Великого, мы понимаем, что это совершенно отличный для привычного нам образа жизни. Мы стремимся святым подражать, но вот этим подвижникам буквально подражать хоть даже отдаленно, очень трудно. Вот эти нотки напоминают мне рассуждение преподобного Исаака Сирина, который, ну, у него некоторые трактаты адресованы конкретным читателям, некоторые представляют собой его записанные беседы без конкретного адресата. Так вот, он, обращаясь к своему собеседнику, он говорит: «Я не могу тебя только сладким кормить. Не только ты должен о духовной радости почитать, но и об искушениях. Поэтому не упрекай меня, что я пишу и о страстях». И вообще преподобный Исаак неоднократно говорит: нет разницы, убивает ли отец сына ножом или медом. Не знаю, то ли это пословица была такая в его регионе, то ли это его мысль, но очень справедливые и в разных отношениях применимые. Вот. И поэтому и мы после радостных праздников думаем об этих людях, жизнь которых, казалось бы, была горькой и пресная. Павел Фивейский, который 91 год живет в пустыне, святой Феодосий Великий, который проникается идеалами монашества после паломничества в Иерусалим, недалеко от Иерусалима основывает свой монастырь и тоже проводит много десятилетий в аскетических подвигах, живет в пещере уединенно долгое время. Святой Антоний Великий, и там, если мы о других монахах читаем, вот о монашеском уставе Пахомия Великого, по которому жили многие египетские монастыри, который, казалось бы, был очень жестким, очень твердым, таким армейским и даже строже, чем любой армейский устав. Вот мы, казалось бы, здесь так охлаждается наша радость, но и это ощущение может оказаться неверным, потому что, например, про святого Антония Великого говорили, что из толпы монахов, ну или из большого числа монахов, а это было такое удивительное время, когда этим путем трудным следовало очень много людей. То есть святой Феодосий Великий не смог жить один, и уже в скором времени вокруг его места, где он уединенно проживал, собрались братья. Ну, как и с преподобным Сергием Радонежским это получилось.
Там еще удивительное отличие от таких монахов, как преподобный Павел Фивейский, отшельник-отшельник. Вот 91 год жил один.
Кентавров видел.
Да, удивительно. То есть он, получается, около 228 года родился и прожил потом 113 лет. То есть он умер уже в пятой декаде IV века. Получается, он родился, когда Ориген был в расцвете. То есть совершенно другая эпоха. Вот. И он теоретически Оригена мог бы встретить, хотя, наверное, не видел. И он был, там, ему лет 30 было, когда Ориген умер. И потом, получается, эпоха великих гонений, гонений Декия, потом гонений в начале IV века, Первый Вселенский собор, споры с арианами. То есть у нас это такие разные эпохи церковной жизни. Христианство уже восторжествовало, несмотря на все вот эти конфликты, связанные с ересями. И он все эти эпохи застал, но при этом и не застал, потому что жил в пустыне и ничего об этом не слышал.
Ну, удивительно, что зато преподобный Антоний Великий о нем слышал каким-то совершенно удивительным образом, поскольку ни современных средств коммуникации, ни возможности передавать, казалось бы, ну как, человек живет 91 год в пещере. Каким образом Антоний Великий знает его настолько, что приходит к нему перед его кончиной и за великое счастье считает возможность пообщаться с этим великим подвижником, про которого никто, казалось бы, кроме него вот и не знает? Но помимо этого, Антоний Великий, конечно, вот по поводу устройства всевозможных вариантов монашеской жизни говорится много, но мне кажется, вот есть один момент в житии Антония Великого, самый такой революционный, потому что, прожив колоссальное количество лет монахом в разных вариантах монашеской жизни, и там на краю поселения, и на краю пустыни, под конец он совершает то, чего до него не делал никто. Он уходит вглубь Великой пустыни. А глубь Великой пустыни – это, ну, это же Египет, это царство смерти. Ну, надо вспомнить просто те скудные крохи, которые до нас дошли из египетской мифологии, но мы точно знаем, что территория смерти – это пустыня. И вот и до Антония Великого все монашеские поселения, они были хоть и уединенные, но они были на какой-то более-менее очеловеченной почве.
Да, достаточно близко к городам, да,
да.
И
ну,
они
или
были в зоне досягаемости.
Да, да,
ну, по этому поводу есть рассуждение, опять же, у преподобного Исаака Сирина, который жил в отшельничестве на горе Матут и который призывал своих учеников не бояться, но опять надо сказать, что и в египетском монашестве, в греческом, в сирийском были свои, ну, была своя живая традиция подготовки к пустынному жительству. И люди не уходили в пустыню сходу, они долгое время жили в общине, перетираясь с братьями, и опять же, у нас могут быть какие-то трудности на работе, в семье, там они, казалось бы, пришли, оставив все, но когда ты живешь изо дня в день, из месяца в месяц с одними и теми же людьми, то возникают серьезные искушения. Авва Дорофей очень ярко описывает искушения своей монашеской жизни. Там мы знаем, как изгоняли, и какие были трудности там, у Семёна Нового Богослова, у преподобного Феодора Студита. То есть вот он живет в этих условиях, он притирается, он работает физически очень много, там и монастыри были на самообеспечении, и после этого он в пустыню уходит. Так вот, у преподобного Исаака, когда он уже обращается к тем, кто в пустыню готов идти, и призывает их не бояться, есть такое рассуждение, что человек, пока он не достиг бесстрастия, но не полного освобождения страстей, которое невозможно для нас, но достиг состояния, когда память Божия его не покидает. Вот если человек этого состояния не достиг, он не может просто так верить себя в руки Божии. То есть сказать: «Господи, я доверяю тебе, что все со мной...» То есть мы говорим, что мы доверяем Богу, но он говорит, что если человек вдруг, Бог ему попускает какую-то скорбь перетерпеть, имея в виду его исправление, а у него нечистая совесть у этого человека, то он не может с тем же дерзновением предать себя в руки Божии, с каким может предать человек, который все время о Боге памятует. И, соответственно, человек, который не достиг этой чистоты, он не может уходить в пустыню. Ему, наоборот, полезнее общаться с людьми и претерпевать скорби от этих людей. То есть, имеется в виду, что это такая степень надежды на Бога, когда ты можешь в пустыню уйти. К ней человек готовится годами, с тем, чтобы это не было искушением Бога.
И не каждый еще и будет готов.
И не каждый будет готов,
понимаете?
Да.
Мы сейчас сделали акцент на именно аскетической традиции, а я хотел бы буквально несколько слов сказать именно о цели этой аскетической традиции, о постоянном пребывании в Боге и памятовании о Боге, о котором вы сейчас, Максим, только что сказали. Поэтому мы-то рассматриваем это как жесткий подвиг. Это, знаете, как мне часто приходится слышать, я служу напротив Новоспасского монастыря, когда наши прихожане, у нас служба покороче, приходской храм, говорят: какие там долгие службы, как они могут? Вот посмотрите, монахи, вот они с утра, вот они вечером, получается. А это городской монастырь, обычный городской монастырь в 5 километрах от Кремля, много-много часовые службы ежедневные. Вот. Так это же здорово, люди действительно пребывают в памятовании Бога, они уже к этому готовы. А нам вот на часик раз в неделю на литургию прибежал к Херувимской, вот и убежал, а на больше мы пока не способны. Какая тут пустыня? Вот, и поэтому, конечно, вот это все понимание того, что люди не просто там убегают из мира, что они не просто там несут какие-то постнические или молитвенные подвиги, что они совершают поклоны, там, не едят той или иной пищи, на чем часто делается акцент посторонним наблюдателям, ой, какая трудная у них жизнь. Самое главное, что они получают взамен, если у них это получается, видимо, не у всех и не всегда, но как цель и задача – это именно приблизиться к Богу не просто как теоретическому какому-то умозаключению, что вот я попощусь, и это приблизит меня к Богу, а именно как внутреннему состоянию пребывания в любви, в радости Божией, в милости и в благодати.
Да, и вот как раз я по поводу радости, как раз говоря о многих монахах, которые к Святому Антонию собрались, отвлеклись мы потом на обсуждение вот самой этой общины, я хотел сказать, что про Святого Антония вспоминали, что среди многих монахов его было легко узнать теми, кто никогда его не видел. То есть у него лицо сияло радостью, и его было видно. То есть вот это поразительно. То есть его жизнь не была каким-то самоумерщвлением, самобичеванием. Он испытывал радость. И это, мне кажется, урок, который мы для себя можем извлечь.
Монахи и не монахи. Что и действительно мы можем сказать, что мы на верном пути, когда радость эта духовная о Боге нас все-таки наполняет.
Да, когда наполняет, то есть когда мы не думаем о подвиге, ну, думаем, конечно, во главу угла ставим не наказание, вину, то, что мы
подвиг
должны
ради
сделать,
подвига, да,
ради подвига, что мы должны это сделать, иначе будем наказаны, иначе ждут нас мучения здесь. Или... То есть и преподобный Исаак, и преподобный Антоний своей жизнью показывает, что главная цель – это Бог, а Бог приносит радость. Акценты по-другому здесь размещены.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».